танцу джи. С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, возможен дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 19, но без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. Россия и Белоруссия. Новый виток молочной войны. В России начался очередной сезон литературной премии «Русский букер», а в Карловых Варах сегодня открывается 44-й международный кинофестиваль. Легко ли быть инвалидом? Сегодня в Москве пройдет акция, во время которой здоровые люди сядут в инвалидные коляски и попробуют перемещаться по городу и посетить общественные места. В связи с этим мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, что теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Принимайте участие в дискуссии. Вы слушаете «Время свободы», ну а сейчас ко мне присоединилась моя коллега Евгения Назарец, и она представит анонс сегодняшнего дня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем нашим слушателям. В сегодняшних информационных программах на волнах «Радио Свободы», конечно же, получат развитие информационные поводы и темы, которые вы уже затрагиваете, Лейла, в утренней программе, но появятся и новые. Итак, во-первых, молочные войны с Белоруссией продолжаются, вы об этом уже упомянули, говорили. В Карловых Варах в Чехии открывается международный кинофестиваль. Это уже тоже не секрет для наших слушателей. Изменения в расчете пенсии в России произойдут. Некоторые весьма важные, на которые Радио Свобода обратит внимание своих слушателей. Подробности об этом последуют далее в наших информационных программах. Акция в поддержку инвалидов. Здоровые люди на день пересядут на инвалидные коляски. Об этом вы вообще сегодня дискутируете со слушателями. Ну и, наконец, председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин сегодня проведет презентацию фотоальбома о событиях прошлого года в августе в Южной Осетии и, кроме того, расскажет о расследовании так называемых резонансных преступлений на Северном Кавказе. Вот это, я думаю, что в вашей программе еще не прозвучало. Это будет далее в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов. Но пока подробнее остановимся на некоторых из тем, которые я упомянула. Накануне, 2 июля, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, Белоруссия пытается сорвать достигнутые договоренности по техническому регламенту на молочную продукцию. Это я начинаю уже подробнее рассказывать о теме молочных войн. В свою очередь, это заявление может привести к новому витку молочной войны. По словам Онищенко, на российский рынок допущено более 400 наименований с условием выполнения до конца июля всех требований законодательства. Однако за две недели с момента достижения договоренности на экспертизу поступило лишь 30 образцов. Вот эту тему продолжает наш корреспондент в Белоруссии Игорь Корней.
Поставки белорусской молочной продукции в Россию были практически полностью прекращены в начале июня. Белорусские поставщики не переоформили разрешительную документацию в соответствии с новым техническим регламентом на молоко. Белорусская сторона на ограничительные меры отреагировала весьма болезненно. И неудивительно, белорусский молочный экспорт напрямую зависит от российского рынка. Почти 94% поставляемой за пределы страны молочной продукции приходится на Россию, а чистая прибыль ежегодно превышает 1 миллиард долларов. Почти две недели попытки разрешить конфликтную ситуацию были безрезультатными. Онищенко наотрез отказался контактировать с представителями заинтересованных белорусских ведомств, подозревая переговорщиков в некомпетентности. В ответ на демарш президент Беларуси Александр Лукашенко проигнорировал московский саммит Организации договора о коллективной безопасности, а спустя несколько дней появился президентский указ об усилении таможенного контроля на белорусско-российской границе. Лишь 16 июня страна нам все же удалось договориться. Белорусские производители будут поэтапно приводить в порядок документацию. Поставки возобновились 18 июня. В тот же день Минск отказался от идеи реанимации союзных границ. На период переоформления документации Роспотребнадзор согласился снять ограничения по заранее согласованным спискам. Однако дальнейшее развитие событий Геннадия Онищенко устраивать перестало. До начала июля белорусские производители легализовали лишь 3 десятка наименований, поставляя при этом более 400 видов продукции. Он подчеркнул, что данная ситуация оценивается как планомерная работа со стороны Белоруссии по срыву достигнутых договоренностей и не исключил, что такого рода проблемы могут вернуть переговорный процесс на позиции первой декады июня. Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Василий Леонов в очередном обострении молочной проблемы обвиняет белорусскую сторону, которая демонстрирует абсолютную нерасторопность в решении важных вопросов.
Повод стал нашей стороной. Мы же не провели в соответствии все документы. Поэтому все основания для этих санкций. Рассчитывали, как всегда, пройдет братские отношения, но видите, оно не проходит. Надо провести в соответствие, у них же там введены стандарты новые. Не так сложно это все сделать. Просто безалаберность. Все на авось.
А на ваш взгляд, российские производители вообще могут обеспечить внутренний рынок молочными продуктами без белорусской помощи?
Пока она не обеспечивает, а в принципе она может кормить еще две таких России. Но потенциал этот не использован. Сельским хозяйством оно для них не интересно пока. Когда у России есть доллары, тогда все привезут. Не белорусский, так другое будет. Другое дело, что мы же беспошлино везли. У нас же преимущество. Поляк же так и немец не провезет, а у нас беспошлинная торговля. И это провевали.
Руководство Министерства здравоохранения Беларуси утверждает, 30 июня молочным предприятиям страны направлены методические рекомендации по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений. Инструкции описывают очередность действий при оформлении документов в соответствии с российским техническим регламентом. Почему предприятия не спешат получить необходимые сертификаты, в ведомстве не уточняют. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И вот, Лейла, мы к этой теме обращаемся сегодня еще и потому, что она получает развитие на территории России не только благодаря главному санитарному врачу Геннадию Онищенко, но и благодаря российским и белорусским политикам. Сегодня Анатолий Лебедько и Ярослав Романчук, известные белорусские политики-оппозиционеры, а также вместе с ними российские политики Владимир Рыжков, Леонид Гозман, Владимир Милов и Илья Яшин проведут пресс-конференцию как раз на тему последствия молочных и газовых войн, будущее российско-белорусского сотрудничества. Там будет присутствовать наш корреспондент Карен Агамиров, и я надеюсь, что он обратит внимание еще на один момент. В то время как российская и белорусская общественность, как политическая, так и неполитическая, обсуждает межгосударственную молочную войну, в России, похоже, назревает и, если так можно выразиться, гражданская молочная война. Дело в том, что мы вчера в утренней программе, в такое же вот «Время свободы», в утреннем выпуске с обозревателем газет Валерией Шабаевой обсуждали одну публикацию в российской прессе, на мой взгляд, весьма интересную в этой связи. Дело в том, что российские производители молочной продукции лоббируют закон, который бы регламентировал, сколько в частных хозяйствах может быть коров, например. То есть это может тоже сказаться на продовольственном рынке и на состоянии его. И это, кстати говоря, и к вопросу, который прозвучал в материале Игоря Корнея, может ли Россия обеспечить себя молоком? Наверное, может, только почему-то какие-то нелогичные поступки в этой связи совершает. Упомяну еще одну тему, коротко. Это как раз то, что касается пенсионной реформы. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об автоматическом перерасчете размера страховой части пенсии по старости и инвалидности. Возможно, весьма молодым людям, как мы с вами, это мало о чем говорит, но многие уже пенсию свою считают, и теперь им не нужно будет обращаться со специальным заявлением для того, чтобы им ее перерасчитывали. Пенсия начисляется по трем составляющим. Базовая часть, она неизменная. Страховая, она зависит от объема страховых взносов, которые человек платит в связи с зарплатой. Вот она будет перерасчитываться автоматически. Есть еще и накопительная, но это гораздо сложнее, требует от человека риска и сообразительности, куда разместить деньги, чтобы они накапливались к пенсии. Вот об этом расскажет сегодня Любовь Чижова.
Спасибо, Евгения. О главных событиях дня на Радио Свобода рассказала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 8:15. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за моральный ущерб жительнице Чечни. Самолет А-330 компании Air France не разваливался в воздухе, утверждают французские следователи. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 10:07 слушайте программу «Грани времени». Станет ли рост безработицы неизбежным следствием стократного сокращения доходной части российского бюджета? Об этом говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Сейчас мы говорим о, пожалуй, главной теме сегодняшних газет. Это предстоящие российско-американские переговоры. Ну, так вот, накануне визита в Москву Барака Обамы обе стороны, российская и американская, выразили надежду на то, что с состоянием почти холодной войны, которая вот создалась к завершению администрации Джорджа Буша, будет покончено. И вот, в частности, газета «Ведомости» пишет подробно о заявлении российского президента Медведева в его видеоблоге, которое появилось вот вчера. В пятиминутном выступлении Медведев вспоминает, как отношения Москвы и Вашингтона строились раньше, признает, что в последние годы они скатились едва ли не на уровень холодной войны, но настроен российский президент позитивно. Решать мировые проблемы в одиночку невозможно. На США и России лежит ответственность перед всем миром. Две державы должны и могут договориться. Ну так вот, о перспективах этих договоренностей и рассуждают сегодняшние газеты, и не слишком оптимистично, следует признать. Одно из ключевых расхождений Москвы и Вашингтона – размещение элементов американской противоракетной обороны в Восточной Европе. Продолжают «Ведомости». Россия увязывает решение этого вопроса с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, который должен заменить истекающий в декабре нынешнего года договор СНВ-1 от 1991 года. В Вашингтоне подобную тесную взаимосвязь отвергает, пишет «Ведомости». Есть еще один пункт разногласий. Нет взаимопонимания по вопросу о расширении НАТО. Давно известная проблема. Официально Москва считает позитивный исход переговоров, тем не менее, вероятным. По многим вопросам позиции двух стран близки. Афганистан, Пакистан, Северная Корея, даже Иран. А также вопросы нераспространения. Об этом вот «Ведомостям» сказал замруководитель Департамента информации и печати МИД России Игорь Лякин-Фролов. По его словам, Кремль не теряет надежды на позитивное решение американцев по противоракетной обороне. Однако неофициально на Смоленской площади говорят об обратном. Не стоит возлагать на встречу чрезмерные надежды. Несмотря на всю конструктивную атмосферу, чем дальше мы залезаем в детали, тем с большими трудностями сталкиваемся, заявил вчера российский высокопоставленный дипломат, естественно, на условиях анонимности. Негативный настрой дипломата разделяют также эксперты. Компромисс по вопросу приема в НАТО Украины и Грузии невозможен, полагает специалист по России и странам СНГ британского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси. Поддержка амбиций Тбилиси и Киева для США принципиальна. Это, по мысли Вашингтона, пресекает российское влияние на постсоветском пространстве. Вот об этом пишет газета «Ведомости». «Коммерсант» основное внимание уделяет как раз вот рассмотрению вот этого документа, который должен стать главным итогом саммита, а именно рамочный документ, который ляжет в основу нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Так вот, по данным издания, Москва и Вашингтон до сих пор не договорились, до какого уровня сокращать ядерные боезаряды и их носители. Ну и если эти разногласия не устранят к понедельнику, итогом переговоров станет общий, ни к чему не обязывающий документ. Газеты также подробно описывают программу визита Барака Обамы. Вот пишет «Независимое» о том, что пройдут разнообразные встречи с широкими кругами российской общественности, в частности, с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым встретится Обама, выступит с речью, посвященной российско-американским отношениям в российской экономической школе, увидится с представителями гражданского общества и бизнесменами. Соответственно, она заглавлена, эта публикация «Барак Обама из Кремля в школу».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева, и она рассказала нам о том, что же российские газеты пишут о предстоящем визите Барака Обамы в Москву. Вы слушаете «Время свободы». В Москве началась работа очередного сезона литературной премии «Русский букер». Объявлен ее длинный список. На пресс-конференции в гостинице «Золотое кольцо» побывала Елена Фанайлова.
Лонг-лист русского букера вызывает удивление прежде всего тем, что в него попали лауреаты других крупных российских литературных премий, прежде всего Владимир Маканин с романом «Асан», за который он получил премию «Большая книга», и Андрей Геласимов с романом «Степные боги», лауреат национального бестселлера этого года. Не говорю о нескольких писателях, отмеченных премиями менее известными. Игорь Шайтанов, секретарь букера, на мой вопрос об этой странности, ответил, что такова реальная картина российской литературы этого года. Отобрать 24 качественных романа было нелегко. Но причина скорее в другом. У «Большой книги» и русского букера пересекающийся круг экспертов, ну, которые, например, не считают нужным вообще заметить роман Владимира Сорокина «Сахарный Кремль». А член букеровского жюри, прозаик и критик Майя Кучерская вообще сомневается, что литература букеровского списка этого года качественная.
Последние два месяца ко мне каждый день почти приходил почтальон с посылками книг, и было уже ощущение, как волшебный каш, что она уже эти книги со всех сторон на меня наступают, но окраска вот этого потока четко серая. Не хватало ужасно в современных романах двух вещей – задора и особого труда. Задора в таком гоголевском понимании, какого-то драйва, напряжения. И второе – труда, когда автор бы просто сел и подумал, во-первых, что он хочет сказать. И, во-вторых, все-таки шел не только от своего личного опыта, что, конечно, важно, но и от мира вокруг. Очень мало романов, где приложен некий труд, ресерч, что называется, проведен. Увы.
Так высказалась прозаик и критик Майя Кучерская, член букеровского жюри этого года. А ведь в длинном списке Андрей Битов, Леонид Юзефович, Александр Кабаков, Леонид Зорин, Александр Мелехов, Борис Хазанов, литераторы более младшего поколения Андрей Волос, Мария Галина, Роман Сенчин и довольно юные, но уже замеченные критиками Всеволод Бениксен и Александр Снегирев. Другой член букеровского жюри, прозаик Алексей Варламов, не согласен с Майей Кучерской, которая сказала, что российской литературе она поставила бы четверку.
Я убежден в том, что литература всегда ставит социальные диагноз. Литература такая, какая она есть, и дело не в том, написана она там на тройку, четверку или пятерку, а в том, что все-таки это скол нашей современной жизни. И поэтому тот, кто возьмет на себя труд эти 24 произведения прочесть и над ними поразмыслить, то он и какие-то, может быть, социальные выводы, и какие-то представления о том, что происходит с Россией, с русским обществом, может быть, для себя он что-то найдет.
Возглавляет букеровский список по алфавиту Юрий Арабов с книгой «Чудо». Она в основе сценария одноименного фильма Александра Прошкина, который только что получил специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля. Проза, на основе которой явно будут написаны сценарии, а такой немало в букеровском списке, не слишком нравится Алексею Варламову.
Когда, читая роман, ты понимаешь, что этот роман написан, как бы обработан, подточен под сценарий, под то, чтобы дальше из него сделать фильм или даже целый сериал, мне, как читателю, это мешает.
Алексей Варламов, прозаик. Что увидел в романах букеровского длинного списка еще один член жюри, актер и литератор Владимир Рецептор?
Что с нами было 70 лет? Что это было? Есть явные нити и продолжение того, что было начато Трифоновым в доме на набережной. Даже географически к этому дому и к этому месту ряд писателей возвращаются.
Так считает Владимир Рецептор. Критик Павел Басинский отметил, что в букеровском списке есть несколько романов, написанных авторами четвертой эмиграции, то есть эмиграции 90-х годов, и что эта литература скорее профессиональная, чем по-настоящему сильная. А председатель букеровского жюри этого года, поэт и прозаик Сергей Кондлевский, говорит о том, что главной чертой романов букеровского списка он считает жестокость.
Я не думаю, что если бы мы читали такую же годовую выборку, ну, скажем, 19 века, что там тема истязаний, жестокости целенаправленных, ну, прозвучало бы. А здесь, да, обращает на себя внимание такое обострение. Это есть во всех романах, отсылающих нас в прошлое или в недавнее прошлое, вспоминанием ГУЛАГа. Если речь идет о нынешнем времени, это, разумеется, армия, просто такой институт садизма. Ну и даже если отвлечься от специальных институтов, посвященных насилию, а просто когда роман о коммунальном быте ленинградском из 50-х, 60-х годов, в общем, то, что я уже помню, ну, это скулы сводит.
Сергей Кондлевский, глава жюри литературной премии «Русский букер». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему культуры в программе «Время свободы». Сегодня открывается 44-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. Его организацию и идеологию в сравнении с московским международным фестивалем рассматривает кинокритик, обозреватель журнала «Русский репортер» Евгений Гусетинский.
В Карловы Вары никогда не используют фестиваль как площадку для продвижения национального кино. Например, в этом году в конкурсе вообще не будет чешских фильмов. То есть, если ничего не сняли в Чехии за последние 2 года, ничего хорошего и достойного, то и на главном чешском фестивале ничего чешского не будет. Я говорю о конкурсе. Да, в параллельных программах вне конкурса там есть чешские картины, но это нормально. Потом в Карловых Варах всегда огромное количество иностранной прессы, которая приезжает со всей Европы и обязательно из Америки. В Москве этого вообще нет. В этом году была очень смешная история. На фестивале, по-моему, впервые раздавали газету Screen International, такое серьезное графическое издание. В Канне, Берлине и Венеции они выходят каждый день. Тут был их какой-то, по-моему, еженедельный выпуск, где действительно была заметка о московском фестивале, но почему-то не подписанная, и это как-то смахивало на проплаченную статью. А в финале они давали festival listing, то есть список всех фестивалей, которые проходят летом. И там около 50 фестивалей, включая фестиваль детского и юношеского кино где-нибудь в Куала-Лумпуре или фестиваль студенческих фильмов в Занзибаре, но московского фестиваля в этом списке нет. То есть это говорит о том, что для международной прессы этого фестиваля все равно не существует. Чего не скажешь, конечно, о Карловых Варах, потому что, во-первых, они приглашают всегда прессу, и там совершенно другое отношение к прессе. Там у прессы просто приоритет. Главное, конечно, преимущество Карловых Вар перед всеми остальными фестивалями, уж, конечно, перед Москвой, в том, что это один из самых зрительских фестивалей в мире. И все последние годы, вот после перестройки, фестивальные организаторы делали все возможное, чтобы привлечь туда максимальное число публики, чтобы это был фестиваль в первую очередь для зрителей. Вот в Карловых Варах, допустим, есть система так называемых Festival Pass, когда можно купить абонемент на весь фестиваль и бесплатно смотреть там все картины. В прошлом году он стоил типа 40 евро. В Москве же ничего подобного нет. Билеты на вечерние сеансы в октябре достаточно дорогие. И главное, нет фестивальной атмосферы, нет киноманской атмосферы, потому что сам кинотеатр «Октябрь» абсолютно попсовое коммерческое место, где никогда не показывают артхаус, где бутылка воды стоит около 150 рублей. Это, в общем, не та атмосфера, которая должна быть на таком киноманском фестивале.
Рассказывал кинокритик Евгений Гусетинский. А я напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», и сегодня мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам в связи с тем, что в Москве сегодня пройдет акция в поддержку инвалидов. И свои смс-сообщения вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, уже минут через 5 мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. А также теперь вы можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru, принимать участие в дискуссии. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Я не так давно оказал материальную помощь на лечение очень больной девочки, и при этом с меня взяли налог. Поэтому я понял, что государство не только не принимает меры о помощи инвалидам, но и наживается на тех, кто это делает добровольно. Это мнение Ивана из Москвы. Для многих инвалидов счастье – это свобода передвижения, выбраться, освободиться от вынужденного домашнего заточения, получить свободу перемещаться по городу и почувствовать себя полноценными членами общества. Я стараюсь им в этом помогать. Это сообщение от Доброго. Но сейчас в Москве 8:30. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались 2 боевика. Сообщается, что это мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Из квартиры, где они были блокированы, изъято большое количество оружия. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб жительнице Чечни Зине Пухиговой. Суд признал Россию ответственной за исчезновение ее мужа в Чечне в 2001 году. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных, в том числе лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение в Атлантическом океане 1 июня, не разваливался в воздухе, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли французские исследователи. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен Холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. В Афганистане в провинции Гельмент продолжается крупная операция морских пехотинцев США против боевиков. В ходе боев в четверг, по данным американского командования, погиб один военнослужащий США, несколько были ранены. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», микрофон Лейла Гениатуллина. Журнал «Большой город» решил привлечь внимание к проблемам людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в 3 часа дня в Москве начнется акция, в ходе которой здоровые добровольцы сядут в инвалидные коляски и попробуют в течение 2 часов посетить кафе, магазины и кинотеатры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Среди тех, кто решил принять участие в акции, немало известных людей. К примеру, режиссер Иван Дыховичный и певица Елена Погребишская. Придет на пересечение Кутузовского проспекта и Киевской улицы Ирина Ясина, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Ей слово.
Это такой распространенный достаточно вид акции. Во многих странах, где инвалиды борются за свои права, они проводятся, и там и чиновники садятся на инвалидное кресло, особенно мэр городов, чтобы почувствовать своей пятой точкой, каково это ездить по этим дорогам и по этим спускам.
Много ли людей откликнулось на предложение принять участие в этой акции?
Первоначально планировалось, что будет 8 человек. А после того, как я в своем живом журнале это написала, просто вал. Вот я даже не знаю, сколько народу придет, потому что, по крайней мере, желающих выразить поддержку очень много. Хотя и были вопросы, а кресло давить, сяду.
Какие места в городе, я имею в виду не улицы или площади, а объекты, особенно трудны для передвижения людей, которые вынуждены находиться в этих колясках?
Проще назвать те объекты немногочисленные, в которых можно жить. Это современные торговые центры, в которых уже соблюдены нормы и Союз театральных деятелей, и новое здание театра Фоменко. Все, перечень закрыт, несколько кинотеатров. Все остальное – это ужасно. Старое строительство, оно не переделано. Есть, слава богу, лифт в Третьяковке, но нет ничего в Пушкинском музее, как говорит Ирина Антонова, и не будет.
И не будет?
И не будет, ну, потому что она говорит, что невозможно придумать. На самом деле, возможно, в Лувре придумали, в Британском музее придумали, почему невозможно у нее? Не старше же здание Пушкинского музея, чем Лувр. В Ватикане, кстати, тоже есть.
Но это здание младше, во всяком случае, исторического музея, где такой лифт оборудовали?
Конечно, значит, просто нет желания. Тем более, что мировой опыт по этому поводу огромный. Я хочу сказать, что город не оборудован весь. То есть, если даже есть какие-то вот такие всплески, в которых человек на коляске может чувствовать себя свободно, оказавшись там, добраться туда ему практически невозможно. То есть город – это сплошной барьер. У нас же делается. Проблема только в том, что делается бездарно, потому что не соблюдаются никакие технические требования. Наклоны тех пандусов, которые строятся там под 45 градусов, это наклоны, с которых можно просто рухнуть и сломать себе шею.
Бьет тревогу Ирина Ясина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Помогаете ли вы инвалидам? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, наши дорогие радиослушатели. Чтобы на него ответить, звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, радиостанция «Свобода», а также всем слушателям. Ну, конечно, помогаю по возможности. Тут уже было сказано предыдущими слушателями. Ну, вот вы понимаете, мне вот часто приходится встречать инвалидов там вот, без рук, без ног. И этих бедных инвалидов заставляют проходить ежегодно комиссию, проходить десятки бюрократических кабинетов. И в каждом кабинете на него смотрят, выросла ли рука, там выросла ли нога или какая-нибудь другая часть тела за один год. И, да. Но вот, вот это вот хамское отношение к инвалидам меня просто поражает. Если бы у нас правительство было в шкуре инвалида, то и отношение было бы совершенно другое. До свидания, спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. К нам присоединился Валентин из Красногорска. Валентин, доброе утро.
немножко, по-моему, однобокое такое рассмотрение. Вот инвалиды — это колясочники, и еще глазняки у вас выступали. Я, к сожалению, не смог добиться коляски. У меня суставы болят, и я вынужден ходить на костылях. Но у меня есть машина, единственное превосходство для моего движения, может, над другими. И тем не менее, превосходства я не чувствую, потому что машину рядом с подъездом я не могу поставить. Стоянку вот для инвалидов, вероятно, можно около подъезда. Заставлен весь двор машинами, и никто, конечно, никогда место мне не уступит. Вот почему не принять такие законы, что инвалиду раньше разрешали ставить гараж даже рядом с домом, где проживает инвалид. Так вот, хотя бы стояночное место около домика. И еще хотелось бы, вот когда проезжаешь мимо аптеки, остановка запрещена. И неужели инвалидным машинам нельзя в правилах указать? Ведь для инвалидов можно, потому что есть люди, которые в состоянии платить штрафы и стоят на местах, где остановка запрещена, стоянка запрещена. А вот инвалидам с машиной, которым потом придется проезжать все это и возвращаться на костылях в ту же аптеку или в магазинчик какой-то, который тебе нужен. Вот тоже одна из этих, я думаю, стоит включить в обсуждение и, может быть, принять меры какие-то.
Это был... Спасибо, это был Валентин из Красногорска. К нашей дискуссии присоединился Михаил из Московской области. Михаил, доброе утро.
Здравствуйте. Василевский Михаил из деревни Базарова Дмитровского района, инвалид первой группы по зрению, репрессированный, малолетний узник, член Союза писателей России. Готовлю 7-ю книгу стихов к изданию. Значит, я живу в деревне на перекрестке переулка и улицы. И, естественно, и там у меня посадки в свое время были сделаны. Значит, вот в эти кусты, к кустам набрасывается мусора море. Значит, убрать я не в состоянии. Жена у меня тоже, она инвалид второй группы после перенесенных инфарктов. Значит, я, в общем, вынужден был после того, как староста мне неоднократно напоминала, что я должен там убрать у себя около посадок, я вынужден был обратиться к главе администрации нашей с письменным заявлением, чтобы подключили школьников местной школы, и пусть бы они взяли шефство, а я бы им помог, там, допустим, кто желает сочинять стихи в этом, в творческом плане. Но вот прошло уже 2 месяца, мусор на месте, как лежал, так и лежит, и никакого ни отзвука, ни звука. Вот такое отношение. Но раз отношение такое в столице к инвалидам, ну, я думаю, что не стоит ждать и у нас тут в деревне какого-то другого отношения.
Михаил, а как вы думаете, почему все-таки вот российское общество вот так глухо к нуждам инвалидов? Даже вот вы попросили помочь, и они не откликнулись, даже на просьбу на вашу.
Ну, как вам сказать? Ну, постоянно вот это вот по телевидению, везде, по радио, черствость, это, понимаете, такая жестокость пропагандируется, невероятная. О какой душе может идти речь или душевном отношении, если в людях воспитывается бездушие, жестокость? Ну, можно сказать, вот постоянно это кровь и убийство. Это же, собственно говоря, варварство.
Михаил, спасибо, ваше мнение понятно. Я надеюсь, что вот сегодняшняя акция, которая проходит в Москве в поддержку инвалидов, все-таки изменит отношение российского общества к инвалидам, и люди станут им больше помогать. Ну, а сейчас ко мне присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
О чем вы нам хотите сейчас рассказать?
Я сейчас расскажу о том, как министр обороны Сердюков занялся демобилизацией Москвы. Очередной сюрприз военной реформы стал известно о выводе из Москвы около 100 воинских частей и учреждений. Об этом информационным агентством на основе анонимности сообщил источник в военном ведомстве. И отмечает независимое, что это вторая анонимка, брошенная общественности из Минобороны за последние 2 дня. Первая была посвящена посвящена сокращению танковых войск. Издание предполагает, что таким образом кто-то хочет уйти от ответственности за достоверность полуофициальных сведений, но одновременно проверить реакцию населения на такие вот сенсационные сообщения, которые официальными структурами не опровергаются и не подтверждаются, а комментируются, если комментируются, тоже после того, как об этом написали газеты. Ну так вот, вслед за главным штабом военно-морского флота, который хоть и медленно, но переводится в Санкт-Петербург, и военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Тимошенко, которая уже уехала в Кострому, а также военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, которую отправили в подмосковные Монины и объединили с академией имени Гагарина, до 1 декабря нынешнего года Москву покинут еще 50 воинских частей и учреждений. В 2010 году остальные полсотни таких организаций. Среди них командование специального назначения, это бывший штаб ПВО, штаб дальней стратегической авиации и так далее и тому подобное. Помимо этого выводятся не столь значимые, но все же важные для обеспечения бесперебойного функционирования военного ведомства автобазы, строительное управление, склады, военные и научно-исследовательские институты и так далее и тому подобное. Территории, которые все эти организации занимали, а также участки в Старомонетном переулке, на Гоголевском бульваре, в Перове, на Щелковском, Хорошевском шоссе, выставят на продажу. Для чего это делается? Ну, понятно, не для того, чтобы избавить Москву от обилия погон и людей в форме, которые могут напугать иностранных гостей. Вот. Ну, а в первую очередь это делается для того, чтобы решить квартирный вопрос тех, кто продолжает служить в Первопрестольной, и тех, кто должен заменить увольняемых в запас по возрасту или по организационно-штатным основаниям. Дело в том, что военное ведомство может себе позволить покупать жилье по цене не более 30 тысяч рублей за квадратный метр. Но, как недавно признался в приватной беседе Анатолий Сердюков, Москва не продает жилье дешевле 87 тысяч рублей, ну, военным имеется в виду, не продает, а Подмосковье дешевле 47 тысяч рублей. Между тем, президент и премьер требуют, чтобы в нынешнем году были обеспечены квартирами хотя бы 45 тысяч отставных военных. Значит, вот, соответственно, чтобы решить эту проблему, если Минобороны не собирается просить дополнительных денег у правительства, вот и предлагается избавиться от излишней недвижимости, земельных участков и лакомых кусочков столичной территории. Можно себе представить на минуточку, сколько стоит земля в районе Сокольников, на Матросской Тишине, где она может стоить даже дороже из-за экзотики, понятное дело. Или там, допустим, историческое здание на Мясницкой рядом с подземным бункером Сталина. Но на самом деле все это вызывает у экспертов скепсис. Стоить-то все это будет стоить немало, но непрозрачность процесса заставляет предположить, что будет в нем присутствовать большая коррупционная составляющая.
Валерия, спасибо. В прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Мы вновь ее ждем в нашей студии через полчаса с очередным обзором прессы. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подхода времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского солдата Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. В Афганистане в провинции Гельмент продолжается крупная операция морских пехотинцев США против боевиков. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама продолжает программу «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июля составил в пересчете примерно 94,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – почти 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений у них сократилась по сравнению с началом июня на 6 миллиардов 360 миллионов долларов, или более чем на 3,3%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Инфляция в России за период с 1 по 29 июня составила 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики, предварительно оценив ее в целом за месяц на таком же уровне. С начала года потребительские цены в стране выросли на 7,4% против 8,7% за такой же период годом ранее. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Добыча природного газа в России в первом полугодии, согласно оперативным данным, упала почти на 21% к уровню такого же периода 2008 года, составив чуть более 274 миллиардов кубометров. Объем добычи нефти за этот период составил примерно 242,5 миллиона тонн, что на 0,1% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в первой половине года составила более $50.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем в два раза ниже ее средней стоимости за 6 месяцев годом ранее. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals, $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало его стоимость на уровне $95. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, на следующей неделе откроет в Московской области свой новый завод стоимостью $180 миллионов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год это предприятие выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Правоохранительные органы Молдавии продолжают расследование массовых беспорядков в Кишиневе 6-7 апреля, в результате которых были разгромлены несколько административных зданий. Независимые наблюдатели в Молдавии полагают, что расследование этих событий тесно связано с политическим процессом. Вскоре в республике состоятся досрочные выборы. В частности, неожиданное освобождение из-под стражи и перевод под домашний арест обвиняемого в организации государственного переворота Габриэля Стати, сына влиятельного бизнесмена Анатолия Стати, не случайно совпало с формированием новой социал-демократической партии, возникновение которой, как полагают эксперты, может усилить позиции коммунистов. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Из трехместной камеры в тюрьме номер 13 он был выпущен под домашний арест, рассказывает адвокат Стати Влад Гребинча.
Сонная палата Кишинева удовлетворила сонную жалобу защиты, аннулировала решение первой инстанции о продлении ареста и вынесла новое решение, освободив господина Стати из-под ареста под домашний арест сроком на 30 дней.
Габриэль Стати был арестован на второй день после беспорядков в Кишиневе.
8 апреля было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в пытке переворота и в организации финансирования беспорядков 6-7 апреля в Кишиневе.
Насколько обоснованы обвинения, предъявленные Габриэлю Стати?
Он не совершал никаких действий, в которых его обвиняют. Цель уголовного преследования против него – прессинг на семью Стати для того, чтобы прибрать руками в бизнесе место. До сих пор мы не видели ни одного конкретного факта, который бы свидетельствовал о том, что есть основания полагать, что господин Стати причастен к действиям, которых его обвиняют.
На тот момент в организации беспорядков обвинялись еще несколько человек, среди которых журналисты, оппозиционные политики, а также соседняя Румыния и даже сербские агенты влияния из организации «Отпор». Задержано было почти сотни случайных людей, которые имели неосторожность находиться в то время неподалеку от парламента. Трое из молодых людей поплатились жизнью, остальные содержались в невыносимых условиях. Вместе с тем нет информации о задержании ни одного из реальных провокаторов беспорядков, которых запечатлели установили камеры на месте события. Защита обратилась в Европейский суд по правам человека, который счел целесообразным немедленное рассмотрение дела Габриэля Стати ввиду необоснованности его ареста. Известно, что коммунисты требовали, чтобы Анатол Стати, который в настоящее время находится в Румынии, использовал свое влияние на оппозицию для предоставления голоса при голосовании за коммунистического президента в обмен на свободу для сына.
У нас была информация о том, что содержание под стражей господина Стати пробовалось быть обменено на один голос оппозиции. И этого не случилось.
Возможно, причина в том, что Анатол и Габриэль Стати финансировали оппозицию, как об этом заявил в письме президенту Казахстана Владимир Воронин, от чего сам Анатол Стати отказывается. Однако, по мнению наблюдателей, с точки зрения коммунистов, уже то, что Анатол и Габриэль Стати не финансируют партию коммунистов, является преступлением. И все же, почему Габриэль Стати был отпущен из тюрьмы под домашний арест? Некоторые полагают, что решающую роль сыграло давление Европейского Союза, так как, обладая румынским паспортом, Габриэль Стати является гражданином ЕС. Вместе с тем, есть и те, кто связывает освобождение Габриэля Стати с тем, что днем раньше лидер Демократической партии Дмитрий Дьяков, тесть Габриэля Стати и дедушка его троих детей, передал бразды правления в Демократической партии, которую он возглавляет на протяжении долгих лет, мятежному экс-номеру 2 из списка партии коммунистов, экс-спикеру Марьяну Лупу, говорит Дмитрий Дьяков.
Надо же когда-то начинать какие-то традиции в Молдавии, что лидеры партии уступают более молодым кадрам. Сегодня создалась такая ситуация, что нужно было и партии выручить досрочные выборы, выход Лупу из партии коммунистов создал эту ситуацию, когда надо было принимать нелегкое решение, не имеющее традиции в Молдавии.
По мнению политологов, Демократическая партия во главе с Марьяном Лупу нужна коммунистам как социал-демократическая площадка для будущей модернизации партии коммунистов. Компартия соберет голоса тех, кто голосует за коммунистический бренд, независимо от того, кто за ним стоит. Лупу объединит тех, у кого аллергия на советскую символику. Как показали события 6 апреля, таких немало. Что думает о сложившейся ситуации сам Габриэль Стати, неизвестно, так как с прессой общаться ему запрещено. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британская наука переживает не самый легкий за последние десятилетия период. Для того, чтобы продолжать получать финансирование, университетам приходится идти в ногу со временем, доказывать свою экономическую состоятельность. Лондонский журналист Анна Асланян побеседовала с людьми, непосредственно вовлеченными в этот процесс.
Основной принцип субсидирования научных исследований в Великобритании состоит в том, что решение о распределении денег принимают ученые, а не политики и бюрократы. В университетах Соединенного Королевства и в нашу прагматичную эпоху развиваются проекты, за которыми стоит обычная любознательность. Однако ситуация меняется. Хотя раздачей научных грантов по-прежнему занимаются советы по исследованиям, теперь они руководствуются новыми критериями. Ученым-теоретикам все труднее рассчитывать на финансовую поддержку. Вот что говорит об этом профессор математики Дэвид Эдмундс, много лет проработавший в университете Сассекса. Началось это, мне кажется, довольно давно, когда Совет по распределению фондов заявил, цель научных исследований – создание материальных ценностей. По-моему, это отвратительная позиция. Ничто иное, как рассчитанный удар по науке. Результат был предсказуем с самого начала. Исследователи загонят в рамки стереотипов, заявки станут подавать осторожно, стараясь увеличить шансы на успех, вместо того, чтобы развивать что-либо неизученное, интересное. Я был целиком против этого, а последнее бессмысленное нововведение – еще один возмутительный шаг в том же направлении. Сказать, какое влияние на экономику окажет тот или иной проект, очень сложно. В прошлом, на то, чтобы от математических успехов появился хоть какой-то практический эффект, уходили многие годы. Одним словом, для математиков вся эта схема не имеет ни малейшего смысла. И я считаю, что ее следует немедленно отменить. Я придерживаюсь общепринятого мнения. Лучший способ добиться чего-нибудь от группы талантливых людей – дать им возможность заниматься тем, чем они хотят заниматься, а не натягивать на них смирительную рубашку. Новые правила советов по исследованиям, вступившие в силу в этом году, требуют, чтобы в каждой заявке на грант было подробно описано экономическое влияние, ожидаемое от проекта. Ученые надеются, что достаточно будет очередной отписки, еще одной в море бумаг, которые им и без того приходится производить. О том, как административная деятельность все больше охватывает академическое сообщество, рассказывает профессор английской литературы из Лондонского университета Макс Сондерс. Помимо прочего, само преподавание теперь включает в себя куда больше бумажной работы, чем раньше. Весь процесс – разработать курс, утвердить его – стал весьма бюрократическим. Устраиваются всевозможные заседания, проверки. Каждые несколько лет мы должны снова все пересматривать. Когда я пришел сюда 20 лет назад, в основном эти вещи обсуждались устно, а не в письменном виде. Как организована кафедра, что требуется от студентов, все это мы им сообщали в беседе на занятиях. А теперь надо раздавать проспекты, инструкции, всяческие информационные листки, ну и, конечно, выкладывать все на сайт. И заседаний стало гораздо больше, чем раньше. Недавно меня пригласили в комиссию по этике гуманитарных исследований. Там рассматривались заявления от людей, которые по ходу работы собираются, например, расспрашивать о чем-нибудь свою бабушку и ее знакомых. Они обязаны заполнить бумагу, где подтверждается, что они не будут вторгаться в чью-либо жизнь, носить кому-либо психологический ущерб, ведь в центре внимания человеческий материал. Подобные вещи важны в медицине, но какой от них прок, когда речь идет о гуманитарных исследованиях, представить себе порой бывает трудно. Экономический фактор никогда не сбрасывался со счетов. В наши дни он превратился в главный, точнее, единственный критерий оценки. Студенты понимают это не хуже, чем преподаватели, говорит Макс Сондерс. Очевидно, что сегодня студенты ощущают себя потребителями в гораздо большей, чем когда-либо степени. С этой точки зрения согласен и Дэвид Эдмондс. Конечно, студенты воспринимают образование как товар, который можно купить. Поэтому их несколько смущает, когда предмет оказывается трудным. И, конечно, основной упор делается на успешные показатели. Какой подход окажется более успешным в долгосрочном плане, покажет будущее. Результаты той системы образования, откуда вышли оба моих собеседника, сравнивать пока не с чем. Университетские стандарты падают, с этим трудно не согласиться. Нынешние бюрократы, подобно политикам, не заглядывают в отдаленное будущее. Их, как правило, волнует то, что произойдет за следующие 5 лет, а там, глядишь, наступит новый отчетный период. Куда заведет подобная тактика? Вопрос, тревожащий многих. Анна Асланян, специально для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Вот главные темы следующего часа. В защиту прав пенсионеров. Пикет под таким названием пройдет сегодня в Москве и других городах России. В Санкт-Петербурге обсуждают генеральный план города. Не приведет ли его реализация к разрушению исторического центра? «Восточный экспресс». Продолжение серии репортажей о трудовых мигрантах из Таджикистана. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам в связи с тем, что в Москве сегодня пройдет акция в поддержку людей с ограниченными возможностями. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, что теперь вы также можете оставлять свои комментарии и ответы на этот вопрос на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Пишите, принимайте участие в дискуссии.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Доброе утро. Сегодня 3 июля, пятница. У микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут продолжится утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А в начале часа, как всегда, выпуск.